из первых уст. Прямо сейчас. Только у нас.
Передача «Только у нас» в эфире. В эфире ваш покорный слуга, спецкор «Комсомольской правды», отдел политики Варсобин Владимир, он же политический обозреватель. У нас в гостях политолог Георгий Георгиевич Бовт.
Здрасте.
И мы будем говорить о теме, которая на самом деле волнует многих политизированных граждан России, особенно если они голосуют за КПРФ и так далее. Вот мне нравится на самом деле вопрос такой. Что России делать с Америкой, хотя у нас в оригинале звучит немножко по-другому. Может ли договориться Россия с Америкой? Вопрос взят не с потолка. Дело в том, что наши лидеры России и США недавно встретились в Мексике. Встретились демонстративно холодно. Все-таки перед этим были много интересных ситуаций, связанных с тем, что Путин не приехал на саммит. На это Обама не... Из-за этого, видимо, Обама не приехал в Владивосток. В общем, отношения были натянутые, и мы сейчас будем обсуждать, почему. У меня вопрос, на самом деле, первый такой. А не миф ли это, что вообще-то у нас отношения испортились при избрании Владимира Владимировича Путина? Потому что, если вспомнить немножко, если прокрутить немножко назад время, надо вспоминать этот удивительный разговор между Медведевым и Обамой, из которого произошел скандал, когда Обама, ну, сказал, дескать, давайте немножко потерпим, мы тут и разрулим ситуацию с ПРО, и после чего это произошла утечка в прессу, да, и вспыхнул этот гигантский скандал. Обама продался русским.
Медведев сказал, что я передам это Владимиру.
Да, Обама продался русским. А так Обаму нужно переизбраться вот осенью, не клоунада все это, то, что вот разыгрывают холодную
войну. Я думаю, что на самом деле подозревать это можно, что разговоры идут всегда достаточно такие откровенные с Америкой, особенно у Путина. И с Бушем он, несмотря на то, что они даже называли какое-то короткое время друг друга там Владимир и Джордж, да, но несмотря на это, отношения были по существу довольно такие сдержанные между странами. И с тех пор, я думаю, что мало что изменилось. И всегда Москва все равно доводит до Америки то, что, в чем она с ней не согласна, и будет доводить по-прежнему. И Путин в особенности, у него такой стиль отношений с ними. Тем не менее, да, было такое, наверное, взаимопонимание, что излишних таких вот смотреть в глаза, увидеть в душе там что-то такое, называть там друг Барак, друг Владимир, это совершенно излишнее. Я думаю, что не исключаю, вернее, того, что протокол специально оговорил, что никаких таких вот обниманий не будет на публике, потому что Обаме это действительно не нужно. Вот это скандальная ситуация. Тем более ему это не нужно, когда Конгресс обсуждает весьма такой неприятный для нас законопроект, список Магнитского, законопроект о том, что российские чиновники будут, значит, список будет российских чиновников, которые виновны, помимо американских законодательств, да, по делу Магнитского, виновны в нарушении прав человека. Там несколько десятков человек. И по предварительной информации, Путин хотел вот этот вопрос ставить чуть ли не первым на встрече с Обамой, потому что нам это чрезвычайно неприятная ситуация. МИД сразу возбудился, сказал, что это вмешательство во внутренние дела, антироссийский акт и так далее.
Что делать Обаме?
Администрация Обамы, на самом деле, она долго очень противилась принятию этого законопроекта. Еще с прошлого года он там болтается в Конгрессе, они были против. И выступали в Комитете по международным делам и тоже были против. И, значит, в последний момент, уже в условиях, опять же, избирательной кампании, вот этой вот достаточно эмоционального фона, они сказали, мы ничего не можем сделать. Они ничего не могут сделать с Конгрессом. На самом деле, это законодатели и республиканцы, и демократы поддержат, и он, скорее всего, пройдет. Они пытаются что-то там подправить стилистически, может быть, в последний момент, но я себе не могу представить ситуацию, когда Обама наложит вето на этот законопроект, и он, скорее всего, не наложит. И, может быть, они его как-то сумеют модифицировать в мягкой форме, смягчить и не увязывать, например, с отменой поправки Джексон-Эйник, потому что он сейчас увязан вместо поправки вот этот закон. Значит, там есть одна штука, о которой, вероятно, Путин с Обамой договорились. Вот мне так кажется, что они договорились. Этот законопроект в том виде, как он написан, предусматривает следующее. Создается такой принцип, что прямо или косвенно виновные в смерти вот этого адвоката Магнитского и, значит, нажившиеся на этом люди, там есть определенные фамилии, они, значит, будут не пущены в Америку, их счета в Америке будут заморожены, и против них будут санкции. Скорее всего, это будет такая общемировая потом пойдет волна, и на них будут везде гонения. Значит, но... Да, и через 90 дней после принятия закона Министерство юстиции, вернее, Министерство иностранных дел, то есть Госдепартамент, должны опубликовать список этих людей. То есть они должны быть известны всему миру, несколько десятков человек. Но есть положение, согласно которому президент может вот это положение о опубликовании изъять и оставить этот список секретным. Вот, собственно говоря,
механизм... Но нам придется все равно вносить свой контрспсписок для того, чтобы ответить Чемберлену.
И мы внесем секретный список, и никто никогда не будет знать, кто эти люди. На самом деле будет все решаться по секретным дипломатическим каналам в каждом конкретном случае. И я не исключаю, что вот при этой ситуации человек, который был в этом списке, он может в Америку при определенных обстоятельствах попасть. Это то же самое, что было с Джексоном Веником. Она действовала с 1974 года, но где-то с конца 80-х годов распоряжением президента ее действие на самом деле замораживалось на год.
Бог с ним, с этим списком Магнитского. Эта история такая старая и длинная, что, мне кажется, она закончится лет так через 10.
Как или вообще никогда не закончится.
Да. Я хочу поговорить на самом деле уже о будущем, которое произойдет буквально через несколько месяцев. Мы как-то привыкли считать, что Обама наш парень. Но в отличие от всех кандидатур, которые могли быть и вообще вот на этом фоне политическом в Америке, он не самый плохой. А это действительно ли так? Для Владимира Путина что лучше, Обама или человек, который может прийти вместо него?
Я думаю, что
Москва будет вообще это все, на это реагировать?
Он для нас действительно не самый плохой. Вот он лучше, чем республиканец Ромни. Хотя традиционно всегда складывалось так, что нашим и русским, и советским администрациям было легче договариваться с республиканцами.
Обычно, да.
Они жестче, там, циничнее.
А потому что демократы все время наставили на правах человека.
Да,
вот из-за
да.
Этого была беда.
Но Обама уже, так сказать, эту штуку-то, в общем, по сравнению с прошлыми годами, конечно, снял. И несмотря на то, что есть известный посол Макфол, и несмотря на все это, в общем, конечно, американцы сейчас себя ведут не в пример сдержаннее, чем они вели себя в советские годы, если уж сравнивать нынешнюю ситуацию и Советский Союз. Поэтому он для нас мягче. Он для нас мягче. Но при этом, наконец-то, вот наши поняли, что есть вещи, на которые американцы никогда не пойдут. Ну, вот я думаю, что они наконец-то поняли, что они не могут продавить через Конгресс, даже если они не хотят принимать этот закон, они не могут заставить Конгресс его не принять. Это есть в голове. Они наконец-то поняли, что американцы будут делать противоракетную оборону, хоть ты тресни. Вот у них в голове это сидит, это такая вот догма, который ничем не изменить. Они хотят противоракетную оборону.
Я напоминаю, что у нас в гостях политолог Георгий Юрьевич Бовт. И объявляю телефоны и для эфира, и для голосования. Итак, можно позвонить с нами, пообщаться по телефону, по телефону 8 800 200 97 02. И предлагаю проголосовать. Можно ли все-таки договориться с Америкой? Да, можно договориться с Америкой, все-таки не азиатская страна, а все-таки одна цивилизация западная, и мы, и они. Как-нибудь договоримся. 637-6519. Нет, это невозможно. Наследие холодной войны живет и в американцах, и в нас. Это телефон 637-6520. Вот насчет холодной войны. У меня такое ощущение, что все меняется в этом мире. Советский строй, страна изменилась, страны не стало СССР. Все изменилось, кроме нашего антиамериканизма. Это штука для внутреннего потребления? Или это действительно, жизненно необходимая дистанция от Америки, которая сохраняет России жизнь?
Ну, и то, и другое. Я думаю, что это и штука для внутреннего потребления, потому что мало какая страна вообще в мире может признаться ее руководству, что она вот союзник Америки, такой вот Вась-Вась. понимаете, даже
Англия.
Кроме Великобритании, кроме правых в Испании, кроме правых в Италии, кроме еще каких-то стран там, Австралии и так далее, которые близки им культурно, достаточно близко, да. Все остальные всегда будут на публичном уровне говорить, что они всегда независимы по отношению к супердержаве и не, вовсе не являются ее там вассалами и чем-то таким, на потребу, конечно, идет. Но, конечно, уровень нашего антиамериканизма не идет ни в какое сравнение, что творится в арабских странах. Поэтому мы, по сравнению с арабами, Америку просто любим в засос.
Но отношение, скажем, у ливийцев, я думаю, изменилось к Америке.
Не изменилось, не думаю. Это все, они же воспользовались услугами неверных военными, да, ну, причем даже не американцами, а европейцами. Воспользовались услугами неверных, это не значит, что они их любят, уважают и вообще ставят в грош. Они гордые люди Востока, и чихать они на всех хотели. Ничего они там их не уважают. Понимают силу, понимают деньги, понимают, так сказать, что еще, военную технику и так далее.
А в чем природа русского антиамериканизма? Откуда он растет?
Ну, понимаете, одно дело, что у вас будет соперник, кто там, Грузия, а другое дело, у вас соперник на геополитической арене, такая большая сильная страна. Чем сильнее твой соперник, тем круче ты сам. Это очень упрощенная дворовая такая психология. Я умышленно упрощаю, но, в принципе, что-то такое в этом есть. Потом, под этим есть некоторые, мягко говоря, объективные основания. У нас второй, или по некоторым позициям даже первый ядерный арсенал. И мы, в общем, вровень с ними по этой позиции находимся. По этой позиции мы с ними вровень находимся. Мы с ними не можем состязаться по экономике, по там, финансам и так далее. Но по каким-то вопросам мы можем. И потом, значит, еще есть, конечно, традиция, когда мы были супердержавой. И, конечно, трудно отказаться от этого. В менталитете там, российских дипломатов я понимаю, что это все вот наследие, оно на самом деле живет. Даже как американцам трудно отказаться от наследия холодной войны и этой идеологии. И они тоже не на дипломатическом этом уровне разведки, они тоже, конечно, не считают русских какими-то своими союзниками.
Возвращаясь к нашему вопросу, я вот почитал Злобина. Злобин – это известный русско-американский политолог, русскоязычный, но живущий в Америке. И вот он интересную мысль сказал. Он говорит, что вот чем отличается антиамериканизм российский от китайского? У нас, ну, мы клепаем ракеты, хотим все-таки сделать ракет столько же примерно, сколько же американцы и прочее. У китайца отношения с Америкой наполнены экономикой больше всего. И, в общем-то, им ракеты особо не нужны, хотя они тоже, в общем, хлепают, да, но у них взаимозависимость экономическая такая, что они, по сути, уже союзники. Вот, может быть, есть какая-то большая стратегическая ошибка, что мы держим Америку за такого демонического врага, и, значит, совершенно бесполезные пушки, значит, делаем, да, а не пытаемся экономически каким-то образом с ними, ну, как-то слиться для взаимовыгоды.
Не может быть такой самоцели, чтобы, значит, экономически сотрудничать с Америкой, а со всем остальным миром оставить все как есть. Мы неинтересны американским инвесторам вовсе не потому, что мы плохие там или какие-то вот именно потому, что Россия. Да? Мы им неинтересны, потому что у нас такой инвестиционный климат. И сюда не идет бизнес именно потому, что здесь проблемы с экономикой, юридические, правовые, там, права собственности. Это, ну,
пусть европейский хоть... бизнес сюда же идет?
Ну, тоже не идет. Ну, что здесь такое идет? У нас мало иностранных инвестиций. Мало, просто мало. И европейский бизнес идет чуть больше, чем американский. Во-первых, Европейский Союз наш партнер в силу того, что он энергетически с нами, так сказать, контачит. Потом есть такие европейские державы, которые традиционно с нами связаны, типа Финляндии, например, да, типа там, ну, сейчас прибалтийские страны там в какой-то мере, соседи, да. Потом Кипр, да, первый среди европейских стран по инвестициям, но это русские же деньги, которые в офшорах там просто лежат. А если сравнивать с Великобританией, с Францией, то мало инвестиций их. Германских инвестиций много, но это специфика отношений России и Германии уже. Вот. Тут, понимаете, почему Америка не вкладывает, ну и к тому же действовали вот эти вот поправки Джексона-Виллинга.
Вот сейчас самое. Мы сейчас выходим на такую интересную картину, очень жуткую. То есть, получается, сотрудничество, оно бесплодное, то есть у нас экономических серьезных рынков нет совместных, да, и Америку можно использовать действительно только внутри, ну, как врага, ну, как...
Я вообще страшную вам вещь скажу. Мы для Китая неинтересный экономический партнер.
То есть, по большому счету, нам союзник Америка не нужна, она нужна как противник. Она так нам полезна.
В пропагандистских целях это используется, да, конечно. Она полезна. Но все-таки вот источник современных технологий новейших в мире, он в большей степени в Америке, а не в Китае. В Китае их вообще нет. Они все заимствованы извне. И Америка – часть западного мира. И не сотрудничая с Америкой, в общем, ты ограниченно сотрудничаешь с западным миром вообще. Невозможно быть на ножах с Америкой или там находиться в ней в постоянной ссоре и иметь блестящие отношения со всем остальным блоком НАТО в лице Европы и даже Европейского Союза. Это невозможно. Вот, значит, тут как-то вот либо вместе со всеми, либо нет.
Я напоминаю, телефон нашего прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Звоните, высказывайтесь. Ну и те, которые благосклонны к Америке и те, кто терпеть не может, могут проголосовать по телефонам. Да, нужно договариваться с Америкой 637-6519. Нет, не нужно 637-6520. Ну вот мы сейчас, как вы упомянули, про НАТО. На самом деле, я даже слышал такую точку зрения, что дружба с Америкой, она еще чем хороша, экономит военные средства. Вообще, в перспективе, как, кстати говоря, один из президентского института ИНСОР, глава, значит, фантазировал, в принципе, можно через несколько десятилетий вообще в НАТО войти, тем самым минимизировав свои военные расходы. Это фантастика? Или вообще вот эта дружба, очень тесная дружба с Америкой и западным миром, это просто дело будущего, дело времени?
Вы знаете, я даже не исключаю, что и Путин мог бы такой вопрос поставить. Вопрос, на каких условиях, потому что у нас есть собственное национальное самоуважение, да? На каких условиях нас туда принимать? Мы не можем вступить в НАТО, как, я не знаю, там, Италия или кто там еще, Дания, Голландия, вот, не можем. Мы должны, это должно пройти время, прежде чем мы бы отказались рассматривать себя как, в общем, сильную державу с имперской историей.
А какие условия нам нужны для этого?
Ну, мы же не зря в свое время торговались о том, чтобы был отдельный совет России и НАТО, где у нас была бы особая роль, чтобы мы там сидели наравне с Польшей. Ну, трудно себе представить, чтобы вот наши дипломаты и политики рассматривали себя там на одном уровне с поляками, да, вот по статусу. Ну, я психологически не могу себе понять это. Это, в общем, как-то такое невозможное в нынешней ситуации. Хочешь ты этого, не хочешь, относишься к этому хорошо или плохо, просто невозможно.
Так, у нас первый звонок. Сергей, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте, Красноярск.
Здравствуйте.
У вас всегда замечательные темы, собеседники. А вот очень печалит население, что мы не дружим с Японией. Это наш замечательный сосед. Мы далеко, значит, там пытаемся дружить, не получается. А рядом, ну, у нас взаимные совершенно интересы. Им нужны территории, да у нас в Сибири, ну, тьма их тут. Вот. А нам нужны их люди, менталитет их нет.
Ну, вы за острова дружбу купите с японцами?
Нет, это просто надо политику такую. Ну, Америка, ну, есть там-то отношения. Они все равно действительно правильно сказали, что деньги упираются. Нет у нас смысла в деньги вкладывать. А с Японией у нас, ну, просто надо дружить. У нас такой мощный, хороший рядом есть сосед, с которым надо дружить. А США, если мы выпрямим свою экономику, все, они нам начнут с нами дружить.
Да. Не знаю, мне труднее гораздо представить взаимодействие с японским менталитетом, вот такой дружбы вась-вась, или с китайским менталитетом. Китайцы, они ведь соперничают с Америкой, вы говорите, да, но китайцы вообще не любят белых. Они считают себя самой высшей, так сказать, вот цивилизацией.
Японцы тоже не любят белых.
Японцы тоже не любят белых. Китайцы не любят белых, потому что они считают себя самой высшей цивилизацией на Земле. Все белые для них – это белый дьявол. Японцы никогда не будут тоже так общаться с белыми, а мы для них белые. Знаете, американцы нам ближе, чем японцы. Вот пусть меня там разорвут и раскритикуют, они по менталитету ближе, чем японцы. Хотя далеки, конечно.
Ну, во второй части мы, конечно, поговорим об этом, на самом деле, спорном утверждении. Кстати говоря, что Россия так и не определилась, куда ей шагать. Ну, там, на восток или на запад. Кто нам ближе?
Может, на месте останемся? Не надо вообще
опять?
Не будем никуда шагать, ни на восток, ни на запад.
Ну да, ну мы стояли на месте, изобретали свой путь развития, ну, последние 70 лет. Продолжаем препарировать Америку. У нас вопрос передачи, можно ли договориться, может ли Россия договориться с Америкой и нужно ли. И сейчас мы поговорим немножко о внешней политике. Это там, где, ну, трений между Америкой и Россией традиционно больше всего. Это, конечно, история с Сирией. Вот тут в перерыве мы обменялись мнениями. Вот мне кажется, что если бы Россия была бы союзником Америки, ну и, следовательно, всего западного мира, то таких жертв в Сирии можно было избежать. И коль там все равно движется к скорому концу режима, то могли бы просто посоюзничать. Но
вообще могли бы сесть изначально, когда начался кризис в Сирии, сесть изначально поговорить. Значит так, что мы хотим? Мы хотим, чтобы там пришли к власти исламисты? Нет, не хотим. Тогда что делать? Надо изолировать помощь от суннитских государств. Это вооруженная оппозиция со стороны Саудовской Аравии, со стороны ливанских группировок суннитских, со стороны Катара. Да? И не, чтобы она не... Мы приглашаем Асада и говорим: Асад, мы тебе поможем, значит, ты останешься у власти, но ты будешь себя вести так, так и так.
Значит, на раннем этапе. Сейчас
на раннем этапе. Сейчас зашло все слишком далеко. Но этого не было сделано. Договоренности нет. Сейчас уже влезли все. Разжигается конфликт извне, подпитывается оружием, значит, оппозиция получает вооружение. И в результате вот трудно отделаться, понимаете, как бы не относиться к Путину, да, но когда он говорит применительно к Ливии, вот вы там хотели установить демократию, но что вы там получили? Вы там получили свару, гражданскую войну и распад страны. Он прав. Он прав. Вы что хотели сделать-то? Вы когда Каддафи свергали, вы хотели установить какой-то режим? Но тогда нужно было там оставаться на десятилетие, да, и строить, и воспитывать эту новую...
Как оставаться? Руководить страной?
Руководить
извне?
Страной, да, руководить страной
извне. Это будет оккупация.
Оккупация.
А то ливийцы тоже
оккупация.
Не понимают.
Значит, нужно делать то, что англичане делали с Индией, да, в течение десятилетий там создавать цивилизацию. Будьте ответственны. А вы просто свалили, разбомбили и ушли оттуда, и все. И что там сейчас? Гражданская война. Но. И на юге образуется уже исламистское государство, там от Мали отвалилось кусочек.
Ну, а сегодня мы еще поговорим. Так, у нас телефонный звонок. Владимир, здрасте, слушаем вас.
Здрасте. Добрый вечер.
Здрасте.
Я хочу сказать, что отношения между Россией и Америкой никогда не будут очень такими близкими и дружественными. Потому что Америка себя все время будет вести как гегемон в мире. Нам надо, прежде всего, как можно быстрее и эффективнее развивать нашу экономику. Вот приведу простой пример. Значит, легковых автомобилей сейчас рынок наш насыщен. Но общественным транспортом автобусов нет. Мы ездим на немецких бэушных автобусах. Неужели в России нельзя сделать хоть один завод, который бы делал нормальные автобусы? Говорят, денег нет. Но в то же время вот есть такой экономист Никита Кричевский, который утверждает, что более 5 триллионов рублей лежит мертвым капиталом. Спасибо за внимание.
Спасибо.
Ну, прав слушатель в том, что нужно развивать собственную экономику. Но чтобы развивать собственную экономику, нужно, чтобы сюда шли в том числе иностранные инвестиции.
Ну вот насчет тезиса о том, что мы всегда будем на разных континентах, вот, скажем, морально, да? А вот я вспоминаю Грузию. Там даже главный проспект у них, который в аэропорт везет, назван в честь Джорджа Буша. Uh-huh. Они как-то спокойно заткнули свою грузинскую гордость в карман, взяли все лекала западные, американские. А сейчас это самая дикорастущая экономика, по-моему, в Европе.
Достаточно,
да?
Бы. Ну, Азербайджан
у них сейчас
не растет, но там нефти много.
Да, у них, значит, выпускники школ, то есть это выпускники вузов, обязаны знать английский язык, и все знают. То есть это такая достаточно европейская страна.
Но есть другой еще более удачный пример. Посмотрим, как там будет с Грузией. Тайвань – это вообще, все, кто там был, говорят, что это 51-й американский штат. Только китайцы живут. Значит, вплоть до дорожных указателей. То есть взято все. Взята организация дорог, там, общественного питания, система. Все вообще скопировано полностью. Более того, скопировано старательно, и это работает. Так что, ну, это вопрос. Вот готова нация и политики воспринять внешнего учителя и строить жизнь с него. Вот это вопрос такой, он, понимаете, философский. И я...
Но мы не готовы.
Не готовы. Не готовы. Ну, что говорить? Ну, не готовы.
Ну, это очень тяжелый вопрос. Я хочу просто добить эту историю из Сирии. Просто ситуация там накаляется. Может ли там возникнуть столкновение между нашими десантниками, которые, говорят, уже тут отправляются, с силой западной коалиции, а следовательно, США?
Западной коалиции пока вряд ли. Не знаю, как пойдет. Вообще ситуация на Ближнем Востоке, она пахнет войной. Региональной, крупной региональной войной, и в которой будет участвовать Израиль, и другие арабские государства. Если в Сирии придут к власти исламисты, а дело к тому идет, значит, это будет еще более взрывоопасная ситуация. Жалко, что не договорились с Западом с самого начала по тому, как разрулить эту ситуацию. Сейчас, если наши десантники только пойдут, там могут оказаться другие войска, могут оказаться войска Лиги арабских государств, то есть суннитских стран, и плюс Турция. Нам еще только не хватало столкновения с Турцией. У Турции очень сильная армия. Одна из
сильных. Нам делать в этой ситуации?
Самая сильная в регионе.
А как же гордость? А как же политическая...
Не видно пока, что наши партнеры по переговорам по сирийскому вопросу готовы на какие-либо уступки по Асаду. Они уперлись в эту догму, что он должен уйти. Они уперлись в это и не хотят ничего видеть, не хотят видеть ни исламистов, не хотят видеть того, что там будут вырезаны христиане, 10% населения, не хотят видеть, что там будут вырезаны лавиты, еще 10% населения. Они этого видеть ничего не хотят.
Путина мы знаем уже достаточно давно. Как вы думаете, что он сделает сейчас? Он пойдет все-таки на компромисс с Западом или все-таки упрется, как Ельцин в свое время в Приштине?
У него есть коридор, за который он не может выйти. Что бы он ни хотел делать, понимаете, там есть много российских граждан.
Еще просто, советских.
Просто куча, время, просто да. Куча российских граждан, которых надо оттуда будет эвакуировать. Если эта цифра верна, то это кошмарная цифра. Ее без большой военной операции не сделать. Вопрос в том, как сделать так, чтобы после этой военной операции не втянуться в региональную войну.
У меня есть такое подозрение, что на линии у нас много звонков. Дмитрий, здрасте.
Алло, добрый день.
Слушаю вас.
Вы знаете, значит, мне представляется, что с Америкой, конечно же, надо договариваться, но договориться в полном смысле, видимо, не придется. Значит, а придется поступить с интересами России не только на Ближнем Востоке, но и в самой российской территории, значит, в том числе и на Дальнем Востоке. Причина следующая. Россия не представляет на сегодняшний день конкурентную способность ни экономически, ни особенно в военном потенциале. Значит, и мы с вами видим, как рвутся склады, мы с вами видим, как тонут корабли, как они не могут выйти в море по случайному приказу на защиту наших граждан, которые живут в Сирии. То приказ есть, то приказа нет, то выходим, то не выходим, то есть разбор и шатание. И мир это видит. То есть Россия – это страна непредсказуемая, с ней договориться невозможно. И американцы договариваться не будут. Они максимум все, что могут сделать – выиграть момент и просто надавить, значит, и получить свое. А нам придется отдать. К сожалению, так. И Путин ничего не сделает. Путин на сегодняшний день – это пустая фигура, которая зря заняла место президента России.
Вот так вот.
Ну, я не знаю, что бы делал другой президент на его месте, разговаривая с Америкой на неравных условиях, потому что мы не равны экономически, мы не равны в военном плане, кроме ядерного потенциала. Но если мы будем разговаривать на ядерном языке, ядерных бомб и ракет, тогда, ребята, уже как бы безразлично, договоримся мы с Америкой или нет.
Ну, может, надо прекратить строить рожи, а улыбнуться. То есть, если мы не можем соперничать, то давайте дружить. Это же обычный житейский принцип.
Но это, в общем, тогда подразумевает такие изменения политического режима и стилистики режима, и всего другого, что, мне кажется, на что нынешняя правящая элита пока не готова.
То есть она понимает, что это логично, но эмоционально...
Эмоционально она не готова. Тогда она ставит себя, как ей кажется, в уязвимое положение.
Несуверенное,
потому что идеология вот суверенной демократии и идеология противостояния Америки – это в том числе часть общей такой вот картины мира для внутреннего потребления, которая есть часть нынешней такой вот правящей идеологии.
Я напоминаю, телефон для голосования. Да, нужно все-таки договариваться с Америкой и дружить с ней. 637-6519 и 637-6520. Нет, я напоминаю, телефон прямого эфира 8-800-200-97-02. Игорь, здрасте. Слушаю вас.
Здравствуйте. Я хотел, не могу дать точную ссылку, но если надо, конечно, ее найду. Мне как-то попадалась статейка по поводу особенностей психотипа вообще по миру. И вот выделили два таких две таких особенности, которым радикально отличается вот англосаксонская цивилизация и, допустим, китайская и японская. Это процедурно ориентированное мышление и процессуально ориентированное мышление. Вот, соответственно, у китайцев и японцев процессуально ориентированное, у европейцев и американцев процедурно ориентированное. И вот Россия в этом смысле относится ближе к Китаю. То есть там значительная доля процедурно мыслящих людей, но...
А что это значит процедурно? Просто непонятно.
Не очень улавливаю разницу между процедурой и процессом.
Да.
Ну вот, тем не менее, ну можно... Ну, на самом деле есть. То есть процедура, это вот расписанная процедура, каждый из этапов ее, который в какой-то мере значим сам по себе. А процессуально ориентированно – это когда важен сам процесс.
Понятно. И вывод какой из этого?
Неважны этапы.
То есть нам важен процесс.
Договориться не получится. Вывод такой.
Понятно, спасибо.
Ну, разница в менталитете, конечно, англосаксонский и православный, и китайский, конечно, есть, но мне кажется, что все равно с Западом нам договориться было бы легче, чем с Китаем. С Китаем вообще никто ни о чем никогда не может договориться и не договориться.
А, кстати, по элитам, вы сейчас говорили о том, что власть не готова эмоционально. Они пугают ли то, что происходит у нас на улицах? Ведь есть стойкое убеждение в Кремле, что все это делается на американские деньги, и Америка... Кстати, очень популярно среди наших слушатели, я думаю, многие согласятся.
Знаете, я, к сожалению, с вами соглашусь. Это не только поза в данном случае людей в Кремле. Я видел многих людей, которые искренне в это верят. Вот просто ты хоть что с ними делай, они верят, что
Навальный адепт
Госдепартамент раздает банально деньги.
Ну, это, во-первых, правда или нет? Хочется понять. Как вы думаете?
По поводу раздачи денег это неправда. Что касается того, имеет ли Госдеп контакты с оппозицией в любой стране, он в любой стране стремится наладить контакты с оппозицией. Контакты такие есть. Они есть и с правящей, и с оппозиционной. Поэтому они хотят быть готовыми, если вдруг Навальный через 20 лет придет к власти президент. А мы с вами знакомы, помните, они ему сказали?
Ну, то есть ничего злонамеренного.
Конечно, это чистая прагматика, понимаете? Это не значит, что они его будут снабжать деньгами и ресурсами. Они хотят знать, что он за человек. Они хотят навести с ним мосты.
Нас на связи Николай, здрасте.
Алло, здрасте. Добрый вечер. Здравствуйте. Георгий Георгиевич, я вот хотел, для меня вообще душа американца большая до сих пор загадка. Вот как по-вашему, вот простые рядовые американцы знают в действительности, что они вместе со странами НАТО натворили в Ливии? А если знают, то как они к этому относятся? Это первый вопрос. И потом, если мы не можем тягаться с американцами в военной силе, ну это понятно в обычных вооружениях, то почему мы не можем, я не буду применять слово «информационная война», я буду применять выражение «информационная борьба», не ведут информационную борьбу в той же Сирии для того, чтобы не наступить на ливийские грабли.
Ну, понятно, я быстро попробую ответить. С американцами проще всего ответить. Значит, это вполне себе искренние люди. Они ведь из чего исходят? Они исходят из того, что вот у нас в Америке, смотрите, как устроена жизнь. Это же классно. Богатая страна, демократия, и работает суд. Значит, свобода слова есть. Все замечательно в нашей стране. И мы хотим, чтобы так же жили другие. Это миссионерство. Мы недооцениваем ту часть американской внешней политики, которая является вполне себе упертым миссионерством. Они хотят, чтобы другие жили хорошо. Вот это никто не верит в это. Но это с точки зрения простого американского избирателя.
То есть, когда... Который совершенно, кстати, не занимается внешней политикой.
Причем он не разбирается в этих особенностях, что нельзя насаждать демократию в Афганистане, там, в Ираке, что это дикие страны, что им еще надо расти, что у них другой менталитет. Другой уровень жизни, другие культурные традиции. Нет, они же, смотри, это же у нас работает. Почему это не может работать в других странах? Они искренне не понимают. А потом, значит, конечно, когда не получается, то это такая наивная, простецкая, такая миссионерская позиция, она сталкивается, приходит в тупик. В Ливии не получилось.
Ну, да, почему не получилось? Давайте подождем. Да. Может, ли через 5 посмотрим, там все успокоится, посмотрим, будет нормальная демократическая страна.
Посмотрим, как будет в Ираке. Что касается в Сирии, понимаете, бесполезно вести идеологическую борьбу. Там есть категория населения, которая нас поддерживает. Там есть христиане, 12% населения, есть алавиты, 10% населения – это правящая верхушка. Есть сунниты, 74% населения. Там идет религиозная война, которую выдают за борьбу за демократию. Никакого отношения к демократии это не имеет.
Вот если представить два варианта – плохое и хорошее развитие событий дальнейшее между Россией и Америкой. То есть придут, допустим, республиканцы. Я так понимаю, что это плохое развитие событий. И плохой вариант развития событий. А что будет? И что будет, если демократы останутся? Вообще, какое будущее, плохое или хорошее, удачное или неудачное, у нас может сложиться?
Вообще, я думаю, что мир стоит на пороге большой региональной войны. Эта региональная война произойдет на Ближнем Востоке. Она там висит в воздухе. Следующая остановка – Иран. Значит, Иран хочет ядерное оружие. Американцы, что бы мы там ни говорили, не хотят, чтобы у Ирана было ядерное оружие.
А Израиль еще больше не хочет.
Им надо будет рано или поздно эту проблему решать. И решать ее иначе, кроме как военными способами, они не смогут. Вопрос следующий к нам. Что мы делаем в этой ситуации? Я не знаю. Останется ли у нас вот, там, искусство как-то выскочить из этого так, чтобы нас не накрыло, понимаете?
Но у нас есть вариант просто невмешательства. Почему бы нам не пойти по этому?
Есть, конечно, вариант невмешательства, но вот логика войны бывает иногда такой, что даже те страны, которые не хотели вмешиваться, они в результате каким-то образом окажутся в нее втянуты.
Что-то напоминает Первую мировую.
Потому что вот идет логика развития ситуации, когда возникает, ты вообще крутой или не крутой, ты вообще мужик или не мужик, ты вообще президент или не президент, понимаете? И у политиков вот много начинает скользить по такому пути домино. Когда рушится пирамида домино, то уже ты, вне зависимости от этого, хотел ты вступать в войну. Рузвельт тоже не хотел вступать во Вторую мировую войну. Рузвельт не хотел.
Отношения с Америкой будут сильны? То есть зависит только от этого разве? Только от этой войны региональной? А вообще как-то выстраивать же нужно независимо от чего?
В краткосрочном плане они зависят от этого. И это будет влиять вот в краткосрочном плане. Хватит. Какую мы позицию займем по Ирану? Сирия и Иран – это связка одна. Потому что они хотят свалить Асада, чтобы в следующем разбираться уже с Тегераном. В долгосрочном плане, мне кажется, что все-таки все равно надо договариваться. Вот все равно надо договариваться, надо, чтобы здесь у американского бизнеса возникли достаточно большие интересы на выгодных нам условиях. Чтобы сюда пришли американские инвестиции так же, как они пришли в Китай, чтобы здесь появились американские компании так же, как они работают в Китае, и тогда у нас диалог станет более многообразным, чем просто разговор о силе.
Успеем, надеюсь, принять еще один звонок. Игорь, здрасте.
Добрый день.
Слушаю вас.
Я вот хотел про американцев сказать.
Только коротко, если можно.
Да, коротко скажу. Они разбомбили наш Советский Союз. Сейчас их задача разбомбить Россию. Что это для них экономически выгодно. Но мы должны сейчас о главном говорить. Вот у нас говорят, денег нет, денег. Деньги у нас есть. Но с 90-х годов, кто пришел к власти, разворовывают страну и продолжают это делать. Вот, элементарные вопросы не решаются. Вот я в Твери звоню, да? У нас даже дороги не могут сделать. Пригласите там китайцев, пригласите белорусов.
Ну, правильно, но все-таки в тверских дорогах не американцы виноваты.
Почему-то у нас, кстати, проблемы наши с дорогами и с коммуналкой связаны
в этих дорогах не виноваты американцы, да.
Понятно. Ну, здесь мы сейчас посмотрели, как голосуют наши зрители. Да, антиамериканизм в полном расцвете. За то, что восстанавливать отношения с Америкой, высказались только 18%. И, соответственно, 82% за то, что не стоит даже и пытаться. Ну, я думаю...
На то мы порешили.
Цифры говорящие, да, ничего хорошего в отношении...
Но встретимся через год по этой же теме тогда.
Спасибо, с нами был политолог Георгий Георгиевич Бовт и Варсомин Владимир, политический обозреватель. До свидания, до новых встреч.
Из первых уст. Прямо сейчас. Только у нас.